Речи обоих были громкие и пылкие. Слышались странные слова «измена», «крамола», «перевешать», «истребить», «драть». Николай Ильич Кербах был человечек маленького роста, худенький, хилый. На бритом лице длинные обвислые усы казались демонстративно выращенными. Такое было на лице неожиданно свирепое выражение. Он, небрежно развалясь, покачивался на стуле. Его широкий вестон сидел мешком, пестрый жилет был расстегнут, галстук веревочкой мотался, полуразвязанный. Вестон, пиджак, куртка, тужурка. Вообще вид человека, не желающего стесняться. Перед ним на стуле вертелся сын, мальчишка лет 8, слюнявый, чернозубый, с отвислую карминно-красную нижнюю губою. Андрей Лаврентьевич Жербенев, длинный, натянутый, важный, сидел прямо и неподвижно, как будто его пригвоздили, и строго посматривал вокруг. Китель, застегнутый на все пуговицы, сидел на нем, как на бронзовом идоле. «Во всем скажу, родители виноваты!» Все тем же свирепым голосом, как и раньше, продолжал Кербах. «Надо с детства внушать! От мои!» И он крикнул сыну не нужно громко, хотя сын ягозил на стуле рядом с отцом. «Сергей! Сто!» — откликнулся шепелявый и слюнявый мальчишка. «Встань передо мною и отвечай!» — приказал отец. Мальчишка сполз со стула, вытянулся молодцеват перед отцом, опять спросил «сто!» и оглядел быстрым и хитрым взглядом сидевших за соседними столиками. «Что надо делать с врагами царя и отечества?» — спросил его Кербах. «Их надо истреблять», — бойко ответил мальчишка. «А потом», — допрашивал отец. Мальчик быстро проговорил заученные слова. «А потом смрадные трупы подлых врагов отечества бросать в помойку». Кербах и Жербенев радостно хохотали. «Вот уж именно, падаль поганая», — хриплым голосом сказал Жербенев. За соседний столик сел и спросил себе бутылку пива. Неизвестный никому господин, среднего роста и средних лет, в довольно изношенном платье, дородный, а вернее обрюзглый, с маленькими сверкающими глазами. Кербах и Жербенев осмотрели его мельком, но недружелюбно. Словно предполагая в незнакомце человека противных взглядов, они усиливали пылкость своих речей и все яростнее говорили о крамольниках, о матушке России, называли имена здешних неблагонадежных, заговорили о Триродове. Новый человек долго присматривался к собеседникам. Очевидно было, что имя Триродова, которое стало часто повторяться в разговоре Кербаха и Жербенева, возбудило большое внимание нового человека, даже волнение. Он уставился на собеседников так, что те заметили и переглянулись досадливо. Наконец незнакомец вмешался в их разговор. — Извините, — сказал он, — позвольте спросить, изволите вы упоминать господина Триродова, если я не ошибаюсь? — Вы, милостивый государь, — начал Кербах. Новый человек тотчас же вскочил и принялся кланяться. «Простите великодушно мое невежливое любопытство. Я Остров, артист, трагик. Изволили слышать?» «Первый раз», — угрюмо сказал Кербах. «Никогда не слышал», — сказал Жербенев. Незнакомец приятно улыбнулся, словно услышал похвалу, и, не обнаруживая ни малейшего смущения, продолжал. «Ну как же-с? Во многих городах играл. Проездом здесь». Еду по своим делам в Рубанскую губернию. И вот сейчас вы изволили упомянуть одну фамилию, очень мне знакомую. Кербах и Жербенев переглянулись. Дурные мысли о Триродове опять зароились в их головах. Остров продолжал. — Я не подозревал, что Триродов живет здесь. Он мой давнишний и близкий знакомый, приятели, можно сказать. — Так-с, — строго сказал Жербенев, неодобрительно посматривая на Острова. Что-то в тоне голоса и в манерах Острова скоро вооружили против него собеседников.